Глава 5. Первые недели после приземления мы были заняты до предела, проверяли системы жизнеобеспечения и другое оснащение крейсера. Конечно, в первую очередь тщательно осмотрели и протестировали оборудование, обслуживающее членов экипажа, находящихся в анабиозе. Позже восстановили гидропонную ферму. Конечно, не полностью, но, судя по всему, нам удалось запустить ее в режиме замкнутого цикла, как это было до повреждения. Регламент и особенности проведения некоторых работ порой никто из нас троих не знал, и все время кому-нибудь приходилось учиться, подолгу пропадая в гипноклассе. Эгна тоже работала и многое смогла проверить и протестировать самостоятельно, но иногда мы помогали и ей. Когда, наконец, закончили все необходимые и посильные для нас работы, заняться стало совершенно нечем. Мои коллеги, пользуясь случаем, решили просто отдохнуть. Но я по поводу даже вынужденного безделья испытывал некоторые угрызения совести и хотел заняться самообразованием. Я уже отправился было в гипнокласс, чтобы подобрать подходящий для изучения курс, но Эгна меня остановила. Она убеждала, что отдых нам всем просто необходим, и, немного подумав, я понял, что она права и с легким сердцем согласился. Мы отыскали в неисчерпаемых недрах крейсера что-то вроде обычной дачной мебели и поручили роботам вытащить ее на лужайку перед трапом. Следующие несколько дней провели в праздных беседах, развалившись в удобных плетеных креслах и потягивая прохладительные напитки, в изобилии расставленной тут же на низком, но длинном столике. Ласковое солнце, легкий прохладный ветерок, красивый, несмотря на некоторое однообразие, пейзаж, все это действовало расслабляюще. Вид волнующихся под ветром высоких трав, неспешно плывущих облаков вызывал у меня ностальгию и создавал философское настроение. Судя по всему, и мои спутники испытывали схожие чувства. Я обратил внимание на то, как изменился сержант с тех пор, как Эгна привела ко мне его и полковника. Том стал намного увереннее в себе и даже обрел некоторую рассудительность. Этих качеств я у него прежде не замечал. Я не сразу понял, что парень просто повзрослел. В первый же день наших импровизированных каникул сержант поинтересовался, помнит ли кто-нибудь из нас, или, может быть, просто знает, как проходило нападение космических санитаров на наш крейсер, и почему оно оказалось настолько успешным для атакующих. Том обновлял свои данные в системе клонирования за много месяцев до этих событий и, следовательно, ничего об этом не знал. Оказалось, что и полковник был в таком же положении. Пришлось обратиться с этим вопросом к Эгне. Мы не сомневались, что наша помощница располагает всей необходимой информацией. «Знала, что спросите об этом, как только у вас появится свободное время», — заявила она. Просто санитары замаскировали свой атакующий космический корабль под астероид. Тем самым они выиграли время и захватили нас врасплох. Хотя астероид выглядел совершенно безупречно, наш капитан что-то заподозрил и попросил рассчитать его траекторию за предшествующий период времени. И тут сразу выяснилось, что она совершенно невозможна для пассивно движущегося космического тела. Согласно полученным расчетам, его траектория в недавнем прошлом пересекалась с орбитой одной из планет ближайшей Солнечной системы. В какой-то момент их координаты совпадали и астероид, будь это действительно он, должен был либо столкнуться с планетой, либо под действием сил ее притяжения отклониться от курса и двигаться. Совсем иначе, чем мы наблюдали. Фактически он мог даже стартовать с этой планеты, что для астероида совершенно невозможно. Конечно, сразу объявили тревогу, но было поздно. Корабль космических санитаров был достаточно близко, и противник уже имел возможность осуществлять телепортацию. Они хорошо подготовились и действовали очень слаженно. Сразу большими силами атаковали рубку управления и одновременно другие жизненно важные центры крейсера. Немногие из членов нашего экипажа успели вовремя сориентироваться в обстановке. Оказать серьезное сопротивление сумели лишь несколько небольших и разрозненных групп. Почти все их участники погибли, и лейтенант Стивен Эдвардс был в их числе. Остальное вы знаете. Мне стало немного не по себе, я вздохнул и опустил глаза, но успел перехватить полный сочувствия и уважения взгляд полковника. На следующий день у нас с сержантом непроизвольно возник вопрос, как долго нам следует скрываться на этой планете. Может быть, уже пора возвращаться в обычное пространство и отправляться домой. Когда мы спросили у полковника, что он думает по этому поводу, тот только вздохнул. Мы не имеем ни малейшего представления о том, как здесь, в пространстве этой реальности, течет время. И как оно соотносится с нашим галактическим временем. Может быть, один день, проведенный здесь, равен нескольким годам в нашем пространстве, но может быть наоборот, всего лишь минутам. Кроме того, нельзя исключать возможность того, что мы оказались в прошлом или будущем времени, относительно того, из которого прибыли. Но что же нам тогда делать? Обескураженно спросил сержант. Все же мы должны принять какое-то решение, поддержал я его, обращаясь к полковнику. Решение может быть только одно, вздохнул Брандт. Будем жить здесь, пока. Пока что? Уточнил я, потому что полковник замолчал, не закончив свою мысль, и явно что-то не договаривал. Пока какие-нибудь обстоятельства не подскажут нам, что делать, а то и прямо не подтолкнут к действию, ответил полковник, немного помявшись. Не забывайте, что это очень необычное место и на этой планете нас может ожидать все что угодно. Тем более, и почему хозяева этих мест не встретили нас или не появились потом, чтобы хотя бы просто поздороваться и пообщаться? Снова заволновался сержант. Они совсем не такие, как мы, и нам ничего не известно об этой расе, устало ответил полковник. Мы знаем лишь то, что они несопоставимо превосходят нас в плане технического развития, да и по всем другим позициям тоже. Тем же вечером, я решил выяснить у полковника, что ему известно о практическом применении систем порожденных и воссозданных виртуальных реальностей. Дело в том, что когда меня знакомили с оснащением крейсера, однажды привели в кабинет с таким оборудованием. Сопровождавший меня офицер показал на опутанные кабелями кресла и укрепленные на них шлемы и объяснил, что здесь я могу за несколько часов целиком прожить чью-либо жизнь. Причем испытанные при этом ощущения ничем не будут отличаться от настоящих, и в памяти они сохранятся как реальная жизнь, прожитая от начала и до конца, с раннего детства и до глубокой старости. Лишь сам момент смерти был исключен из-за того, что иногда он оказывал травмирующее воздействие на психику. Кроме того, пройдя тестирование на психологическую устойчивость, здесь можно было прожить жизнь не только человека, а практически любого существа. Важно лишь, чтобы полученные после перекодировки сигналы были совместимы с особенностями устройства человеческого мозга и структурами его сознания. Меня очень заинтересовали такие возможности, но обескураживало одно ограничение. Как пояснил мне сопровождающий офицер, разрешалось прожить чью-либо жизнь не полностью, а только в пределах собственного биологического возраста. Тогда я не обратил на этот запрет особого внимания. Лишь позже задумался об этом всерьез и жалел, что не выяснил все подробности сразу. Этот вопрос меня давно интересовал, но не было времени с ним разбираться. Я рассказал это полковнику, и он не замедлил с ответом. «На самом деле все очень просто», — сказал он. «Когда молодой человек проживает чью-либо жизнь до преклонного возраста, то своеобразное травмирующее действие оказывает уже не смерть, а зрелость и старость. Вернувшись к обычной жизни, в свой молодой возраст, человек воспринимает действительность уже иначе. Он рассуждает не как обычный молодой человек, потому что теперь, фактически на собственном опыте, знает, что и как будет потом. Психологически он становится умудренным жизнью старцем. Поэтому у многих испытуемых сразу изменялась система ценностей, формировались новые парадигмы, и они резко меняли образ жизни. И надо отдать им должное, почти все они впоследствии многого добились. Да, согласился я, у нас пожилые люди иногда говорят, что если бы в юности знали то, что знают сейчас, то жили бы совсем по-другому. Вот и я об этом говорю, воскликнул полковник. Но это сложный морально-этический вопрос. Казалось бы, что плохого в том, что умудренный, пусть даже и чужим жизненным опытом, молодой человек не наделает свойственных юности ошибок. Но с другой стороны человек лишается, ну пусть уже не детства, но все-таки юности. А ведь это пора надежд и свершений. И пусть надежды порой наивны, а идеи чрезмерно романтичны, это важный период в становлении человека. Да все непросто, протянул я и задумался. А я очень хотел бы прожить несколько таких жизней целиком, чтобы уже точно знать, каково это, неожиданно заявил сержант. Пусть даже что-то при этом потеряю, но ведь тогда я уже буду понимать, чего ждать, к чему стремиться и на что можно рассчитывать. А помнит ли при этом человек, что проживает не свою жизнь, а виртуальную? И что на самом деле, в настоящий момент, он просто сидит в кресле в полной отключке, спросил я немного погодя. Нет, это невозможно, удивился полковник. Во время сеанса человек ничего не должен помнить о своей настоящей жизни. Ведь реальности все поступки человека и окружающих записаны так, что их нельзя изменить. Если помнить, что ты из другого мира, это, пожалуй, может серьезно травмировать психику. Ведь персонаж, которым ты являешься, всегда будет поступать по-своему, а не так, как, может быть, хотел бы ты. Но есть другой вариант применения системы виртуальных реальностей. Тогда проживание чужой жизни становится чем-то вроде просмотра фильма, но очень реалистичного с подключением всех без исключения органов чувств. Но, конечно, как и в фильме, ты при этом не участвуешь в событиях, смотришь от третьего лица. В детстве я любил фильмы. Иногда действие захватывало полностью, хотя и было показано всего лишь на плоском экране и сопровождалось не всегда качественным звуком, поделился я воспоминаниями. Потом выходишь из темного кинозала на улицу под ослепительно яркое солнце и только постепенно, не сразу возвращаешься к своей обычной жизни. Есть и третий вариант использования этой системы, сообщил полковник. Это когда помнишь, кто ты на самом деле и можешь действовать по своему усмотрению, в определенных, конечно, пределах. Но как ты, наверное, уже догадался, это просто одна из модификаций очень реалистичной виртуальной игры. В таком режиме система обычно используется в учебных целях, для отработки каких-либо навыков. Перед моим внутренним взором неожиданно возникли шеренги неторопливо и размеренно шагающих молчаливых юношей. У них были остановившиеся, сосредоточенные взгляды мудрых и осторожных старцев. Потом полковник заговорил снова, и наваждение рассеялось. Окончательное решение, использовать ли это оборудование повсеместно, так и не было принято, сказал он. Иногда в исключительных случаях кому-нибудь из молодых людей разрешают полностью прожить одну или несколько жизней. Даже не знаю, какие для этого нужны основания. Но в космосе мы таких людей не встретим, все они предпочитают постоянно жить на каких-нибудь планетах. Но тогда, как обычно используется это оборудование, зачем оно установлено на крейсере? Спросил я. В основном оно применяется для терапевтических целей, объяснил полковник. В длительном полете может случиться всякое. Иногда даже самые выносливые члены экипажа не могут справиться со свалившимися на них горестями и бедами и оказываются на грани нервного срыва. Но в таких случаях часто бывает достаточно прожить чью-либо жизнь, конечно, тщательно подобранную психологом, и пациент полностью приходит в норму. Прошло совсем немного дней безмятежной жизни на зеленой планете, как мы ее прозвали, и наш покой был грубо нарушен. Это произошло, когда уже давно миновал полдень, и солнце клонилось к закату. Полковник и сержант дремали в креслах, опустив на лица козырьки легких кепок, которые мы носили для защиты от солнца. Я возился за столом и, смешивая напитки, изобретал новый коктейль. Внезапно где-то в отдалении раздался истошный женский крик. «Помогите, помогите!» Мои товарищи тут же вскочили на ноги и принялись растерянно озираться по сторонам и протирать заспанные глаза. Я понял, что это мне не померещилось, и они тоже что-то слышали. Через мгновение крик повторился. Скорее это был уже не крик, а почти животный рев. С этой минуты женщина вопила, не переставая, и слов было уже не разобрать. Ветер иногда уносил крики в сторону, и чувствовалось, что она находится от нас довольно далеко. Заминка длилась всего пару мгновений, и полковник начал отдавать приказания. Я был рад этому. Мы уже давно покинули территорию комплекса «Последний аргумент», и я подумывал о том, что Бранту пора взять командование нашей небольшой группой в свои руки. Просто как-то не чувствовалось, что он старший по званию. Но мне было неловко напоминать или намекать Бранту об этом. Теперь я понял, что наша спокойная жизнь просто не требовала каких-либо распоряжений или указаний, но полковник всегда был готов к этому. Сержанту Брант велел укрыться на крейсере и подготовить вооружение к бою. Эгне приказал спустить к трапу десантный вездеход. Я должен был проверить оружие и сопровождать полковника. Мне следовало быть, как он выразился, начеку. Кажется, не прошло и минуты с того момента, как мы услышали крики. А теперь уже с предельной скоростью мчались в их направлении на бронированной машине. Однако проехать мы успели всего лишь несколько десятков метров. Выглядело все так, словно мы налетели на невидимое препятствие. Двигатель заглох, а я от неожиданности чуть не выбил головой лобовое стекло. Полковник принялся раздраженно щелкать переключателями и дергать рычаги, а я выбрался наружу. «Давайте сделаем так, дальше я побегу один, а вы подтянетесь позже», — предложил я, — «так будет быстрее». Полковник спешил разобраться с машиной, погрузился в это с головой и лишь рассеянно кивнул. Вряд ли он ожидал, что последует за этим, но я уже принял решение. Аккуратно положив лучемет на сиденье, я побежал, сбрасывая на ходу легкий скафандр. Освободившись от одежды, упал в траву ничком и приступил к трансформации. Через несколько мгновений преобразование завершилось, и дальше я помчался, уже приняв облик черной пантеры. Полагаю, я вполне справедливо рассудил, что для выполнения операции по спасению неведомо кого и непонятно от чего, причем на почти неисследованной планете, тело грозного хищника подходит как нельзя лучше. Уже на бегу я заметил, что давно не слышу никаких криков. Подумав, я припомнил, что, пожалуй, они прекратились, как только мы с полковником забрались в вездеход. Когда я отбежал на достаточное, по моему мнению, расстояние, то выпрыгнул на мгновение из высокой травы, чтобы осмотреться. Вдали возвышалась громада крейсера, а чуть ближе, рассекая траву и двигаясь словно по волнам, ко мне приближался вездеход полковника. Значит, ему все-таки удалось запустить двигатель. Бежать дальше не имело смысла. Даже от того места, где я теперь находился, крики о помощи до крейсера донеслись бы с трудом. Между тем, напрягая все органы чувств до предела, я не смог уловить хотя бы намека на присутствие не только человека, но и просто какого-нибудь живого существа. Отдавшись пробудившемуся во мне охотничьему инстинкту хищника, я побежал, огибая местность по широкой дуге, а потом пересек ее несколько раз в разных направлениях. Нигде не было никаких следов. Утомившись бегать и немного запыхавшись, я вышел к вездеходу и упал на траву возле переднего колеса. «Я так понимаю, здесь никого нет?» – спросил Брандт. Я почему-то забыл, как правильно утвердительно кивать головой, то ли вверх-вниз, то ли влево-вправо. Давно замечал, что когда нахожусь в теле пантеры, временами имею некоторые проблемы с интеллектом. Да и кроме того, инстинкты всегда норовят взять верх. Поэтому своей забывчивости я особенно не удивился, но непроизвольно, негромко, хотя и раскатисто, рыкнул. Полковник вздрогнул. «Стивен Эдвардс, вы не могли бы снова принять человеческий облик?» – попросил он. «А то в обществе пантеры я как-то неловко себя чувствую». Я поспешил выполнить его просьбу, а потом сразу оделся. Брандт предусмотрительно захватил сброшенный мной легкий скафандр. «Слышал о твоей способности перевоплощаться, но как-то не задумывался, как это выглядит на самом деле», — сказал полковник, заведя вездеход и трогаясь в обратный путь. «Прямо скажу, впечатляет». Как только мы вернулись, Брандт попросил Эгну, чтобы она проверила устройство внешнего наблюдения. Оказалось, что наши голоса записались вполне отчетливо. Слышно было, как полковник отдает распоряжение, но при этом никаких женских криков не зафиксировалось. На видеозаписи тоже не оказалось никакого движения, кроме колышущихся под ветром трав на всем протяжении лугов до самого горизонта. Когда на экране показалась пантера, выпрыгивающая из травы, а позже вездеход, полковник велел остановить запись. «По поводу всего этого у меня появились кое-какие соображения», — заявил Брандт. «На каком языке кричала женщина?» — неожиданно спросил он у меня. «На нашем, то есть на земном», — медленно ответил я, еще не понимая, к чему клонит полковник. «Вот», — удовлетворенно воскликнул Брандт. «А я слышал, что она кричала на языке моего народа. Все понятно, но для порядка спросим и у сержанта». Мы оба повернулись к Тому, и он сразу заявил, что знает только один язык, свой, и именно на нем женщина кричала: «Помогите». «Теперь понятно», — заявил полковник, — «никакой женщины и никаких криков на самом деле не было. Они существовали только в наших головах. Но как такое возможно, да и зачем это кому-то было нужно, удивился я. На этой планете возможно все. Угрюмо проговорил полковник, но на этот счет у меня есть одна гипотеза. Что за гипотеза? Нетерпеливо выпалил Том. Понимаете, здесь обитает настолько развитая во всех отношениях раса разумных существ, что мы для них не представляем практически никакого интереса. Все наши проблемы, чаяния и устремления выглядят для них незначительными и мало что значит, объяснял офицер. Просто однажды представители нашей расы случайно оказали им небольшую услугу. Нам это стоило больших усилий, и мы многим рисковали. Но с их точки зрения, мы просто как бы прихлопнули мышь, которая временами скреблась где-то неподалеку и немного докучала. «Понятно», — заверил я. «Это после того, как наш боевой корабль разгромил пиратов, а потом с риском для себя старался уничтожить их батарею, чтобы спасти неизвестный космический корабль. Именно в благодарность за это они позволили их посещать». «Да», — согласился полковник. «Это как если бы соседский котенок однажды случайно забрел к вам во двор и поймал мышь, которая давно раздражала. Допустим, у вас просто не было времени заниматься пустяками и возиться с грызунами. Во всяком случае, вы можете проникнуться к котенку самыми добрыми чувствами. И если потом он забежит во двор, спасаясь от здоровенного пса, то котенка не выгонит, а просто запрут калитку, чтобы он отсиделся в безопасности», — подхватил я. «А если пес все-таки проберется во двор, то ему дадут хорошего пинка и вышибут вон», — добавил Брандт, и мы рассмеялись. «Но на самом деле все не так просто», — сказал полковник, снова став серьезнее. «Конечно, мы не представляем для хозяев здешних мест большого интереса. Нам, наверное, даже дадут мисочку молока, нарежут колбаски и оставят в покое. Но у хозяев есть дети». «Ну и что же?» — не понял я. «Конечно, у таких хозяев очень воспитанные дети. Они не будут привязывать к хвосту консервную банку. Но детям очень нравятся маленькие пушистые котята, и они непременно захотят с ними поиграть. Привязать, например, бумажку на ниточке, чтобы котенок за ней побегал. Кажется, за бумажкой мы сегодня уже побегали», — медленно произнес я, начиная понимать, куда клонит собеседник. «А еще они, может быть, захотят помыть его в тазике с шампунем, избавить от насекомых и повязать на шею красивый бантик», — продолжал полковник. «Возможно, это нам еще предстоит», — забеспокоился я. «А ведь котенок не знает, что ему не хотят причинить вреда, и может сильно разволноваться. Но если он случайно поцарапает детишек, то взрослые могут остричь ему коготки», — сказал полковник, и мы подавленно замолчали.